волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Первая глава воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Ее название «Ташкент». Читает автор.
Я покинул Ташкент в 77 году, и после этого приезжал туда всего 2 или 3 раза. Даже не помню точно. Как-то наспех и ненадолго. У меня нет желания посетить его сейчас. Скорее, нежелание. Не потому, что равнодушен к родному городу. Совсем нет. Просто в моей памяти все стоит на своих местах. И я не хочу увидеть на знакомом углу что-то иное, пусть даже немыслимо прекрасное. Ведь тогда моя прежняя картина будет необратимо стерта. Я уже не смогу восстановить ее. Картина и без того зияет прорехами. К примеру, я иду золотой осенью по такой знакомой улице Гоголя. Дохожу до дома Керенских. Вот он, красивый особняк коричневого кирпича. И вдруг ужасная досада. Не помню, что дальше. Ну как же? Музыкальная школа. Нет. Иногда помогает забежать вперед и двинуться во встречном направлении. Пробую идти от пожарной каланчи. Иду равнодушно, ничуть не волнуюсь, но трюк не удается. Неясное пятно до Керенских занимает полквартала. За ним, слава богу, все в порядке. Дом Союза композиторов и угол Карла Маркса. В Москве, если мне случалось упомянуть в разговоре, что я родом из Ташкента, у вполне интеллигентов на вид людей иногда поднимались брови. А как вы туда попали? Собеседник мог даже высказать просвещенную гипотезу. А, ваши родители угодили туда в эвакуацию. Кто-то спросил. Так вы казах, а по имени отчеству не скажешь. Такое, правда, было всего раз. Восхитила одна девушка, сказавшая. То-то я слышал акцент. У каждого человека своя версия мироустройства. В советское время в Москве было совсем немало людей, которые в своем москвоцентризме полагали, что Советский Союз устроен так. В Молдавской ССР живут строго молдаване. В Карело-Финской ССР была такая до 1956 года – карело-финны. В Киргизской ССР – киргизы. Чего мудрить? У меня где-то есть книжечка «Итоги переписи населения СССР 1959 года». С цифрами, среди прочего, национального состава столиц союзных республик. Доля русских в Ташкенте тогда составляла 42,5%. Доля коренного населения узбеков меньше 35%. А остальные 22% представляли собой совершеннейший Вавилон. И почти все из дальних мест. Украинцы, евреи, армяне, корейцы, татары, греки, поляки, немцы. Но в большинстве, конечно, тоже все русскоязычные. Помню людей совсем уж, казалось бы, неожиданного происхождения. Учителем географии в моей школе был Павел Андреевич Гузар, родом венгр, из военнопленных Первой мировой войны. У моего друга и соавтора Алишера Атакузиева мы вместе перевели с английского роман, повесть и рассказ. Дед по матери был тоже из пленных австрияков. Помню, как на похоронах моего отца плакал его сосед по двору в Обсерваторском переулке, уроженец Вены. Встречал и других. Почему-то каждый из них по выходе из лагеря военнопленных остался в революционной стране. Ведь после Брестского мира никого не удерживали. Да потому что был молод, беден, одинок. На родине никто не ждал, а тут такие интересные дела. Утопия манила. Ну и, конечно, появлялись зазнобы, как без этого. Ташкент стал главным городом туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году. И ровно полвека, как легко вычислить, до революции 17-го года, рядом со старым, в основном глинобитным городом без окон на улицу, рос принципиально другой, так называемый европейский, правильно спланированный. Он был строго кирпичным, на весь город имелся единственный сруб из бревен на Пролетарской улице, городская диковина, и почти сплошь одноэтажным, опасались землетрясений, но с невероятным количеством деревьев. Дубы, каштаны, чинары, липы, вязы, тополя, ясени, с проточными арыками вдоль улиц и трамвайным сообщением. И очень спокойно. Сюда охотно переселялись из разных концов империи инженеры, врачи, педагоги, адвокаты ради больших заработков и ради простора для деятельности. Ну и, конечно, ради дешевизны здешней жизни. Переселение не было бурным вплоть до 1921 года, когда в Ташкент буквально хлынула голодающая Поволжье. Многие читали повесть Александра Неверова «Ташкент – город хлебный», как раз об этом. Кто-то припомнит одноименный фильм режиссера Шухрата Аббасова, а сценаристами в нем были, кстати, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский. В Ташкенте беженцы шли в батраки, сторожа, в домашнюю обслугу, в дворники, нанимались грузчиками, на стройки, шили огромные мешки для хлопка, убирали мусор, делали любую работу. Когда голод прошел свой пик, многие вернулись в родные края, но часть пустила корни на новом месте. Именно тогда, по словам старожилов, стали появляться беспорядочные кварталы домишек из сырцового, главным образом, кирпича вдоль железной дороги, вдоль канала Салар и в других местах. Этим Шанхаем, Майданом, Военком, Нахаловкам предстояла долгая полувековая жизнь. Самое печальное расцвело воровство. От своей бабушки я слышал, что до 21 года в городе почти не было замков. Хозяин лавки с товаром, отлучаясь, просто прислонял к двери метлу, обозначавшую «никого нет». Прошло еще 10 лет, и новый голод в Поволжье, вызванный на сей раз коллективизацией, обрушил на Ташкент вторую волну «самарских», как их называли узбеки, и она была выше первой. И кто тогда знал, что будет еще и третья, тоже через 10 лет. И не просто волна, а девятый вал по своей мощи. Этим валом стали эвакуированы 41-42 годов, почти сплошь горожане, в отличие от предыдущих волн. Город с едва 600-тысячным тогда населением должен был принять и разместить около 120 тысяч человек. Рассказанное в замечательной книге Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» более или менее совпадает с тем, что я в свое время слышал от старших. Тех, кто прибыл вместе со стратегическими предприятиями, первоочередно и жестко расселял государство, так же, как и творческую интеллигенцию. Прочие же могли неделями ждать своей участи на привокзальной площади и поблизости. Кого-то отправляли дальше, в Самарканд, Бухару, Коканд, Фергану. Безвыходность – мать активности, и люди как-то устраивались. Часть нашла приют у сердобольных узбеков, особенно сироты. В СССР много писали о семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова. Эта семья приютила и усыновила 15 сирот. Такое непросто себе представить, но это не вымысел. Эвакуированному в Ташкент посвящена книга «To the Ташкент Station» – «К Ташкентскому вокзалу» профессора университета Квинс в Канаде Ребекки Мендли. Работая в архивах России, Узбекистана, Украины, она пришла к выводу, что Ташкент был, наряду с Алма-Атой, одним из самых желанных тыловых убежищ. Из западных регионов СССР эвакуируемых направляли в сотни мест. За Волгу, в Удмуртию, Башкирию, на Урал, в сибирские города, на Алтай, в Закавказье. Но в сознании тысяч и тысяч людей жил устойчивый образ хлебного и добродушного Ташкента. Сюда стремились. Хорошо, что зарубежный автор написал такую книгу. Жаль, не удосужился свой. После трех столь мощных и всего за 20 лет вливаний с севера доля коренного населения, узбеков, снизилась в Ташкенте к концу войны процентов, похоже, до 30. Этот перекос выправлялся потом много десятилетий. Узбеков в нашем классе из 40 человек было всего четверо или пятеро. Тут играло роль, конечно, и деление Ташкента на европейский и старый город. Конечно, население постепенно перемешивалось, а старый город в советское время усиленно застраивался на современный лад, оставаясь преимущественно узбекским. И все узбекские школы были именно там. В нашей части города узбеки, особенно молодые, были вполне русскоязычны. У меня был школьный друг Шер Арсланбеков. Сам, без всякого педагога, артистично овладевший аккордеоном, страстный фотограф, виртуоз турника. Он вообще не владел узбекским языком. Никак. Таких я знал, кстати, немало. Хотя это всегда как-то немного смущало меня. Раза два я собирался обсудить эту тему именно с Шером, но почему-то не случилось. И не сказать, что он был большим русофилом. Нет, он, к примеру, читал только те книги, где встречались слова «мистер» и «миля». С годами мы потеряли друг друга из вида, и я не знаю, как сложилась его жизнь. Узбекский язык был нашим школьным предметом, но каким-то не строгим. Не помню, чтобы кого-то оставили на второй год из-за узбекского. Важное достоинство тюркских языков – логичность грамматики и почти полное отсутствие исключений. Ударение всегда на последний слог, как у французов. Попытаюсь вспомнить какой-нибудь стишок из учебника для 5 класса. «Менинг акамчи март чигарачи, унинг дов юрак чаккон вазирак». Что означает? «Мой старший брат – храбрый пограничник. Его верное сердце чутко и бдительно. Каждый входит в жизнь, как принято говорить, в предлагаемых обстоятельствах. И эти обстоятельства до известного возраста под сомнение не ставятся. В коммунальном дворе, где мы жили, было 13 квартиросъемщиков, одно удобство на всех, по кладовке на каждого, мусорный ящик и 2 водопроводные колонки. А еще юридическая консультация и нечто под вывеской «ДОСААФ», почти «СОВАОФ». Состав жильцов двора по адресу Карл Маркс 39 оставался до упразднения этого адреса почти бессменным. Только семья Бархатовых, родом из Ленинграда, мечтала туда вернуться, и это им в конце концов каким-то чудом удалось. Их сменили мать с дочерью, вскоре отравившейся от несчастной любви. У одного из жильцов, инженера Бориса Николаевича Салова, был телефон. Его старуха-мать, Татьяна Ивановна, сильно кичилась своим знакомством с некими Предельскими. Вести из жизни Предельских она сообщала моей бабушке, хоть и не считала ее ровней, просто за отсутствием выбора. Полковник медицинской службы Стром, забавно похожий на маршала Булганина, Н.А., мог приходить домой, как все, через двор, а мог и с улицы, причем уличная дверь была с красивым подъездом. Его жена держала в сарайчике кур. В прихожей у соседки Татьяны Полевой громоздилась трехэтажная клетка для белых мышей. У нее их гарантированно покупала какая-то лаборатория. Мыши пованивали. 3/4 моих одноклассников жили в похожих условиях. А еще 1/4 была из богатеньких, то есть у семьи был дом с садом или домик с садиком. Но все же квартиры городского типа даже в середине 50-х оставались почти экзотикой.
Волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» премьера воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Сегодня глава «Ташкент». Читает автор.
Меня с детства почему-то завораживало слово «Туркестан». Оно мне напоминало сапоги с ботфортами. И сегодня стоит мне вспомнить туркестанских генералов Гумилева, образ ботфортов тут как тут. Рядом с моей школой был театр Туркестанского военного округа. Школа устраивала культ похода туда. Театр был совсем захудалый. Если по ходу пьесы один актер дружески хлопал другого по плечу, над плечом взлетала пыль. Но даже это не омрачало образ Туркестана в моих глазах. У каждого человека, как известно, 2 прадеда по отцу и 2 по матери. Один мой прадед по отцу имел фамилию Бобровских, изобличающую сибиряка. В Туркестан попал юнцом из Орска в самом начале царствования Александра III. Он жил какой-то торговлишкой, но всю жизнь надеялся стать настоящим купцом, а то и капиталистом. И позже, уже обремененный 8 детьми, продолжал считать, что от этой цели его отделяет всего 1 сделка, но с 10-кратным барышом, после чего все сразу станет очень хорошо. Уже на склоне лет он как-то крайне удачно закупил в Бухаре 3 пуда каракулевых шкурок. Нес эту неподъемную кипу грузчик, именуемый Тащишка. А без 5 минут капиталист Михаил Петрович, кажется, Петрович, Бобровских, важно шел впереди, борода у него была, как у разоблачителя капитала Карла Маркса, мощный живот и серебряные часы на цепочке. Время от времени он оглядывался, не отстает ли Тащишка. Оглянувшись в 6 или 7 раз, никого позади себя не увидел. И это стало самой большой его удачей, ибо вскоре победил пролетариат, и капиталистам сильно не поздоровилось. Другой мой прадед, Алексей Горянин, попал в Туркестан из Оренбурга. О нем, кроме имени, ничего не знаю. Много лет назад мне написал краевед Барсов из Уфы. Письмо касалось какой-то моей статьи, но упоминало и казачье село на Южном Урале, все жители которого были горянины. Увы, конверт с обратным адресом сразу потерялся, так что уточнить что-либо к своему большому горю я не сумел. Совсем редкая фамилия была у моего прадеда по матери, Ивана Демьяновича Рычажкова, от слова «рычажок». Мне она видится идущей от механика-самоучки сельского Кулибина, но это мои фантазии. Старший брат прадеда, Илья Демьянович, писался Рычажков через Ш, около 1880 года разругался с роднёй и из своей Дубово-Умёцкой волости Самарской губернии ушел пешком в Москву. Лет 30 спустя выяснилось, что он стал большим богатеем, владеет шелкоткацкой фабрикой в селе Следово Богородского уезда и раздаточной конторой в верхних торговых рядах, ныне ГУМ. Родня из гордости напоминать о себе не стала. А племянник богатея, мой дед Ефим Иванович Рычажков, в 17 лет подался на железную дорогу и вскоре взял в жены девицу хоть и с простенькой фамилией Кузнецова, но с замечательным именем Мавра Гурьевна. В Ташкент они попали не сразу, а после ряда перемещений по карте Родины. Местом рождения в 1914 году моей матери Зои Рычажковой стала станция с говорящим названием «Безлюдная» на Великом Сибирском пути. Ее сестра Тоня родилась на станции Джуджуклу, тоже неплохое имя, ныне в Туркмении. К моменту февральской революции семья уже в Кушке. Дед на фото в форме дорожного мастера, в фуражке с гербом. Кушка – самая южная точка империи, ее самая южная железнодорожная станция, вокруг совсем особый мир. Местами это настоящая фисташковая саванна с укромными местами окота джейранов и выжеребки куланов, диких ослов. На холме над Кушкой возвышался 12-метровый каменный крест, гордо глядящий на Афганистан. В советское время еще стоял, не знаю, как сейчас. Вспоминаю 1 сентября 1958 года. Нас, первокурсников географического факультета, приветствует Николай Леопольдович Корженевский. К тому времени я хорошо знал, что в СССР 4 семитысячника – пик Сталина, пик Победы, пик Ленина и пик Евгении Корженевской. Помнил и то, что Ленин был выше Евгении всего на 29 метров. Но как-то все забывал поинтересоваться, кто эта великая женщина. Заоблачные ледяные громады веками не влекли людей, как бесполезные, смертельно опасные и, видимо, проклятые. Но вот появились чудаки, правда, в немалых офицерских званиях, которым зачем-то было дело до этих никому не нужных гиблых вершин. Им было дело также до трижды мертвых безводных пустынь, давным-давно пересохших озер, засыпанных песками развалин. Имена Пржевальского, Федченко, Мушкетова, Северцева, Роборовского, Козлова, Потанина, Певцова, Обручева, Ашанина, Грум-Гржемайла, Симонова Тяньшанского звучали для меня как музыка, но я всех их без раздумий относил к царскому времени. И только почтенный старец, поздравивший нас с верным выбором профессии, исправил мою хронологию, оказавшись замыкающим в этой могучей плеяде разведчиков сердца Азии. Он был автором первого каталога ледников Туркестана, побывав как военный топограф на каждом из них, и автором первой карты Памира, и открывателем семитысячника, который он назвал в честь своей жены. Добавлю в скобках, пик Сталина, пик Ленина и пик Победы в новых государствах давно получили другие имена, а пик Корженевской красуется на карте Таджикистана, карте Азии и карте мира, как ни в чем не бывало. На географаке было несколько профессоров с 40-летним и более стажем полевых работ. Это не обязательно делало их блестящими преподавателями. Никто из них, насколько я помню, не умел властвовать над аудиторией, но они порой заражали нас особым чувством, пафосом, может быть, даже просторов внутренней бесточной Азии. Этого ни на что другое не похожего мира. На студенческой скамье этот пафос порождал что-то вроде дрожи предвкушения. Предчувствия эти позже подтверждались. В Кызылкумах, на Памире, в Алайской долине. На удивление остро это ощущение удалось передать писателю, который сам в подобных местах не был. Прочту маленький отрывок из второй главы романа Владимира Набокова «Дар». Каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи, белое пятнышко в сером воздухе, одинокая пьерида Рыбаровского, уносимая ветром. Бывали и миражи, причем природа, эта дивная обманщица, доходила до сущих чудес. Видения воды стояли столь ясные, что в них отражались соседние, настоящие скалы. Конец цитаты. Года два спустя профессор Скворцов, проглядывая мою курсовую работу, спросил: «Вы, я полагаю, из туркестанцев?» Чуть порывшись в памяти, я ответил: «Да, в третьем и в четвертом поколениях». «Мне сразу так показалось», — сказал профессор и заговорил о другом. «Туркестанцы уже тогда были уходящим словом, не для всех ясным. Так называли выходцев из метрополии, выдворившихся в Средней Азии до 17 года, в отличие от позднейших беженцев и переселенцев». Реплика профессора была, конечно, одобрительной, но, добавлю сегодня, основанной все же на благочестивом мифе. За имперские полвека в Туркестан и конкретно в Ташкент переселилось столько искателей выгод и беглецов от неудач, что энтузиасты, рисковавшие жизнью, чтобы избавить край от оспы, малярии, трахомы, как и жертвенные открыватели недооткрытого и недоназванного мира, составляли в этом потоке не очень большую, мягко говоря, долю. И это нормально. Так устроен род человеческий. Ведомый одними лишь идеалистами, мир и сегодня еще не вышел бы, пожалуй, из бронзового века. Русские купцы развивали мелиорацию, внедряли перуанские и египетские сорта хлопка и другие новые для Средней Азии культуры не как благотворители, а ради прибыли. Великий князь Николай Константинович на свои средства орошал голодную степь, прокладывал дороги и строил поселки не как чудаковатый филантроп, а отмывая свою репутацию. Русские правоведы изучали шариат не из чистой любви к востоковедению, хотя многие и из любви также, а чтобы быть незаменимыми посредниками в хозяйственных и иных коллизиях между русским и мусульманским правом. Но, как учил Адам Смит, сумма частных интересов рождает общее благо. Следующие 70 лет уже советских были временем, когда большое общее благо внедряли сверху плановым образом, отсекая стихийное саморазвитие и частный интерес. Внедрили массу хорошего и даже замечательного. Среди прочего, Ташкентский университет, я имел честь его окончить. Но при этом слишком многое искореняли, безжалостно и напрасно. И с годами это начинало мстить все сильнее. Помню свои мрачные предчувствия и ощущение тупика. Однако лишь переселившись в Москву, в контрастно другую жизнь, я окончательно осознал, как неизбежность. Советский Союз обязательно распадется. Но понять, как это произойдет, и разглядеть что-либо за этой чертой, воображение отказывалось. Что будет с моим любимым Ташкентом, с Узбекистаном? Не произойдет ли какая-то чудовищная катастрофа? Теперь, когда все уже случилось и во многом осталось позади, могу сказать, во-первых, это было неизбежно, а во-вторых, произошло своевременно и при всех оговорках по мягкому сценарию. Мы знаем о древних царствах внутренней Азии, о поэтах и астрономах, изумительных рукописях и миниатюрах, дворцах и мавзолеях. Но знаем и то, что Россия присоединила к себе в XIX веке отсталый, слабозаселенный край, давно переживший былой блеск, богатство и славу. Его горькое описание мы находим у офицера генштаба Чокана Валиханова. Родом казах, он не считал нужным подслащать пилюлю, повествуя о жалких глинобитных хижинах, обитатели которых придавлены произволом своих властителей, описывая упадок огромных просторов, этой исполинской пустоши, на которой временами попадаются брошенные акведуки, каналы и колодцы. Конец цитаты. Расположенные в сердце материка царства цвели много веков, однако цвели лишь покуда через них шли торговые пути. Но вот отмер Великий Шелковый путь, следом резко ослабли связи с Индией, Персией, Багдадом, и, как следствие, стали погружаться в застой и регресс Хива, Бухара, Самарканд. Впрочем, не утратив владение саблей и общую воинственность. Свидетельством чему картины Верещагина, а также такие цифры. Население Бухарского эмирата в середине XIX века состояло из 1 миллиона свободных людей и 200 тысяч рабов, захваченных в Персии. За век с четвертью в составе России народы Средней Азии избежали участи остаться исполинским Афганистаном, прошли две модернизации, имперскую и советскую, и отправились в вольное плавание, больше не нуждаясь ни в чьей опеке. Надеюсь, Россия навсегда сохранит дружеские чувства к Средней Азии, бывшему Туркестану. В память о времени, проведенном под общей государственной крышей, об общих жертвах военного времени, о миллионах спасшихся благодаря тому, что было где спасаться. Справедливость и здравый смысл требуют, чтобы наилучшие отношения, культурные, экономические, человеческие, наладились между всеми бывшими республиками СССР без исключения. Хотя бы в память о местах, где оставили друзей, девушек, одноклассников, родственников, дорогие могилы, где проходили армейскую службу, куда ездили по работе, отдыхать, путешествовать. С учетом высокой степени нашего взаимного сращивания, такие отношения не просто необходимы. Они неизбежны. Дайте срок.
Слушали первую главу воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Ташкент». Читал автор. Продолжение в следующем месяце. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.